на пустыри. Боско в них заглядывал. Вы полагаете, их следовало откатить? Но на них толстый слой непотревоженной пыли.
Мы детально осмотрели котельную, просветив отопительную печь изнутри. Исследовали кухню, где в прежние времена был устроен гидравлический подъемник, подававший блюдо прямо наверх в столовую. Теперь механизм,
папина гордость,
не функционировал. Чем дальше углублялись мы в подвал, тем запущеннее становились помещения. В одном была свалена сломанная мебель. В другом — странные куклы в человеческий рост, с усами из пакли и пуговичными глазами. Они были набиты ватой, вместо ног — деревянные подставки. Я приподнял одну из кукол. Она оказалась совсем легкой.
Это из папиной гардеробной. Он любил, чтоб сюртуки и фраки были без единой морщинки. Вы полагаете, куклы могут иметь отношение к шифру?
От пыли я расчихался.
Вряд ли,
— ответил за меня Холмс.
Идемте, идемте.
Дальше был чулан, где грудой лежали клетки, капканы, а с крючков свисало множество разнообразных сеток непонятного назначения.
«Все, что осталось от папиного зверинца»,
— печально сказал Дезасар.
«Я уже рассказывал. В парке когда-то был небольшой зоопарк, где жили звери, лично выловленные папой».
Фондорин поднял с пола мудреный селок из тонкой шелковой нити, которая легко поместился у него в кулаке. «Превосходная ловушка для кабана». «А вот это для волка».
«Вы разбираетесь в орудиях лова?»
— живо спросил Холмс. Как хорошо знакома мне эта ревнивая интонация. Я знал, что мой друг терпеть не может охоту и все с ней связанное, но ему невыносима сама мысль о том, что есть области, в которых кто-то разбирается лучше него. Полагаю, именно в этом следует искать причину столь разносторонней, но фрагментарной эрудированности Шерлока Холмса.
«Немного», —
ответил русский. «В свое время я участвовал в экспедиции по ловле уссурийского тигра, и кое-чему научился у сибирских звероловов». В глазах Холмса блеснула неподдельная зависть. Я не мог сдержать улыбки.
«Вы думаете, ключ нужно искать здесь?»
Дезасар напряженно наблюдал, как пальцы Фондорина ловко перебирают ячейки шелковой сети. Но русский покачал головой, и мы тронулись дальше. Он догнал нас на следующем повороте. У порога большой и в прежние времена, очевидно, роскошно обставленной комнаты. На полу лежал ветхий ковер, в углу доживала свой век выленившая атаманка.
«Здесь папа курил опиум», — чуть смущенно улыбнулся хозяин. «В его времена это не считалось чем-то предосудительным. Помните, граф Монте-Кристо, прекрасная Гайде и прочее подобное? Видите, тут целая коллекция трубок».
Я покосился на Холмса, который с интересом разглядывал стеклянный стеллаж. Попросив позволения, открыл, подержал на весу персидский чубук желтого дерева.
«Это для особого сорта гашиша. Я видел такие в Кандагаре», — пробормотал он.
«Вы разбираетесь в наркотических веществах?» — с интересом спросил Фондорин, из чего следовало, что он не читал мой этюд в багровых тонах, где я упоминаю о пагубной привычке, от которой мой друг впоследствии с таким трудом избавился.
Дезасар же воскликнул. «Ага, вам эта комната тоже кажется подозрительной. Я исследовал ее дюйм за дюймом, но ничего не обнаружил».
Но Холмс отмолчался, и мы продолжили осмотр. Я по-прежнему уделял особое внимание стенам, потолку, благо в подвале он был низок. Надо сказать, что на лестницах и в коридорах повсюду была побелка, так что время от времени мне приходилось вытирать пальцы платком. Однако я неоднократно ловил на себя одобрительный взгляд Холмса, что побуждало меня продолжать поиски с удвоенным тщанием. Он и сам время от времени рассматривал фрагменты стены в лупу. Обход продолжался очень долго и, к сожалению, ничего не дал. От медленной ходьбы у меня устали ноги, а наш рыхлый хозяин и вовсе выбился из сил. Когда мы поднялись на первый этаж, оказалось, что короткий зимний день закончился. За окнами было совсем темно, и Дезасар, повернув генеральный выключатель, зажег свет во всем доме.
«Боже, уже 7-й час!» — простонал он. «Я оставляю вас, господа. Надеюсь, что вы разгадаете эту проклятую шараду, но рисковать жизнью дочери я не могу. Поеду к директору банка за деньгами. Он ждет меня. Ему наверняка хочется в такой вечер побыстрее оказаться в кругу семьи. Распоряжайтесь здесь по своему усмотрению. Как вызвать Боску, вы знаете».
Едва Дезасар уехал, мы поспешили разделиться с нашими союзниками. или, вернее сказать, соперниками. Но Фандорин и японец поднялись к себе в комнату, несомненно, для того, чтобы обсудить план действий. Меня же Холмс удержал за рукав, так что мы остались на лестнице.
— В этаже подниметесь, но чуть позже, — проговорил он, оглядывая стены и потолок.
Надо сказать, что он и во время обхода все задирал голову кверху. Я даже подумал, не высматривает ли он там тайник.
— За дело, Уотсон. У нас остается меньше 6 часов. Хотя мне думается, что мы распутаем узелок гораздо скорее.
При этих словах я ощутил неимоверное облегчение, поскольку понятия не имел, с какой стороны подойти к делу. Найти тайник в этом сумбурном, захламленном доме представлялось мне совершенно невозможным. Во всяком случае, в столь короткий срок. Здесь мне придется описать одно мучительное для моего самолюбия происшествие, в результате которого я оказался на время отлучен от расследования. И вот как это произошло.
— С чего начнем? — воскликнул я. — Приказывайте, я хочу быть вам полезен. — Помните прошлогоднее дело о пропавшем кассире?
— загадочно улыбнулся Холмс. — Конечно, помню. Но вы моментально доказали, что кассир вовсе не сбежал с ключами от сейфа. И в доказательство сами вскрыли несгораемую комнату, где деньги лежали в целости и сохранности. Вы блестяще произвели эту сложную техническую операцию, воспользовавшись моим фонендоскопом.
— Который я вам так и не вернул, поскольку безнадежно его испортил.
— Да, так вы сказали. Но на премию, полученную от банка, я купил себе новый. Это было незабываемое зрелище, — расхохотался я. — Вы словно заправский врач, диагностирующий больного, прослушиваете звуки, издаваемые поворотным механизмом замка, а мы все стоим и, затаив дыхание, наблюдаем. Консилиум, да и только.